Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. Мы сегодня беседуем о пророке Моисея, о Ветхом Завете, о том, как относиться к тем фантастическим эпизодам, которые описаны в книге «Исход» и в других книгах Ветхого Завета, Пятикнижие, которое, автором которого, возможно, был пророк Моисей. У нас в гостях протоиерей Николай Соколов, настоятель храма Святителя Николая в Толмачах, декан миссионерского факультета православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и автор курса лекций по Ветхому Завету. Отец Николай, тот эпизод, который вы описали из вашей жизни, когда вы видели, как отходит море и стоит стеной, да, это, конечно, фантастика. Но, вы знаете, ведь на этом чудесные истории из жизни пророка Моисея не заканчиваются.
Конечно.
Дальше, после того, как они проходят через Красное море, они, евреи, да, вслед за Моисеем, они оказываются в пустыне, по которой бродят следующие 40 лет. И вот здесь возникает странность. Я думаю, что многие были в Израиле, да, уже сейчас, когда есть возможность,
да,
летать и прочее, видели эту пустыню. Где там можно бродить 40 лет? Она же ведь не такая большая. То есть это, ну, вот ходить по ней, да, это вот все равно, что плутать в трех соснах, если там, ну, 10 лет еще понятно, да, но как 40 лет это возможно?
Понятно. Если напрямую идти из Египта в землю обетованную, в Палестину, то очень близко все. Заходим на Синай. Даже через Синай пройдем. Опять-таки мы за 2-3 дня спокойно придем туда.
Пешком. Даже так?
Пешком, да. Караван парней пройдет 3 дня, может обойти, ну, 4, может быть. Да, а тут 40 лет. Господь здесь промыслительно готовил Израиль к входу в ту землю, которую он ему обещал, текущую медом и молоком, которая была обещана Аврааму, Исааку и Иакову.
Ему нужно было, чтобы вот за эти 40 лет...
Народ изменился.
Очистился, да?
Очистился. Угу. И народ именно стал другим. Народ, придя туда, он был совсем не готов к тому, чтобы быть свободным народом.
У них было рабское сознание.
Абсолютно.
Да?
И они упрекали Моисея. Они хотели его
убить
несколько,
да,
раз. Убьем его и вернемся. Ой, мяса и котлы, египетская пища. Ой, как это хорошо, и мясо.
На третий
лук, чеснок,
уже все
уже, да, уже все, где-то все это. Как это привык, знаешь, вот как и рабы. Мяса и котлы, и все хорошо кушали, однако. Так что
если их так много стало.
Не голодали. А уж вышел-то почти, по подсчетам некоторых вот библеистов, не меньше 2 миллионов. Только 600 человек мужчин, не считая женщин, детей и престарелых. Вот не меньше 2 миллионов.
600 тысяч, да?
600 тысяч.
Мужчин,
тысяч мужчин.
Считая, это, ну, как всегда, 20
до 60. Вот этот период.
Спасибо.
Детей я не считали, а женщина, она тоже человек, но приближенный.
Спасибо.
Так что, видите, Моисей столкнулся с задачей, которая у него вот три таких как бы составляющих. Прежде всего, это открыть народу, что такое Бог Израиля, что он имеет своего Бога, не только своего как личного, а Бога мира, который создал мир, мироздание, и который сохранил в этом мироздании среди вот этих войн, этих эпидемий, напасти, израильский народ для какой-то своей особой божественной воли и цели.
О чем мы уже узнаем в Новом Завете, в Откровении, да, Иоанна Богослова.
Это уже потом, последнее уже,
да. Да,
да. Но он дает Израилю направление и дает закон на Синае, который до этого как бы написан в сердцах был, но здесь его Господь изрекает на Синае и дает свое имя, и они знают, к кому обращаться и как обращаться, но тотчас впадают в идолопоклонство.
Это поразительно. Для понимаете, него... Господь Бог так заботится о народе. Да,
об
одном единственном, да, он им сохраняет вот эту верность, преданность, да, люди при этом постоянно Богу изменяют, ну, да, если иметь в виду все-таки какие-то отношения
предают,
между Богом и
сказать,
народом, да,
да,
как между, да, вот, семейные такие, да, отношения брать. И, ну, я не знаю, вот как будто пелена на глазах, что ли, у людей. Почему? Вот они видят, что их
сказано,
вывели
что
из плена.
Будете видеть, не видеть, и слышать, не будете слышать.
Ну, понятно.
Вот,
да,
в данном случае Господь, обращаясь к Моисею, уже 2 или 3 раза говорил, что «Моисей, отойди от этого народа, я истреблю его мгновение, а от тебя будет новый Израиль».
О-о-о.
И тогда Моисей падал на колени, молился: «Господи, пощади народ. Ты же милостивый, милосердный. Если ты истребишь народ, скажут, где же их Бог-то, которому он повел? Вот они все истреблены. Нет у них Бога никакого.
Это, к слову, о предопределенности, да, что вот там, когда говорят, все прописано изначально, мы лишь идем теми тропками, которые нам там предписаны и так далее, ничего подобного.
Нет, Господь.
Молитва одного человека.
Молитва спасает, и да. Народ меняется, на глазах меняется народ. Сначала у него появляются помощники, которым появляются люди, которые идут за ним беспрекословно, Иисус Навин, ряд других деятелей ветхозаветной эпохи. И, наконец, народ приходит к земле обетованной. Сразу же, они пришли очень скоро, после некоторых испытаний, там падала у них и манна, и перепела, все было, и вода была горькая, все это Моисей изводил, как из скалы. И, наконец, пришли. И вот тут, когда нужно говорить, вот они, вот она земля, мы пойдем туда, они сказали, нет, мы туда не войдем, нас там убьют. Потому что разведчики, которые были там, пришли и принесли громадную виноградную кисть, которую еле вдвоем несли. Вот если будете в Израиле и будете пить израильское вино, то на всех бутылках Израиля, которые именно в Израиле произведен, вот эта виноградная кисть, которую несут два человека. А-а-а. Если ее нет, то это не в Израиле.
Отец Николай, да, здесь просто вы сказали про Иисуса Навина. Это как раз-таки тот человек, который в землю обетованную вошел. А Моисей не вошел, получается.
Не вошел.
И вот умер. В связи с этим вопрос возникает. Я, конечно...
Иисус поверил, что я войду в землю. И поэтому он и Халев, двое из тех, кто были, всего лишь два из всего народа. Даже Моисей не вошел.
Вот они... почему Моисей-то, который и Богу умолял оставить живых этот народ, и который...
вроде бы заслужил совсем.
Заслужил, потерпел от этого народа. Вот еще раз помним, что его евреи и убить хотели, и роптали на него, и говорили, чего ты нас вот по этой пустыне 40 лет таскаешь, смотри, сколько народ поумирало, сколько народу болеет, жрать нечего, пить нечего. И Господь ему не дает войти в Ханаан. Почему так произошло?
Во-первых, Господь сказал через пророка, мои суды не ваши суды, и мое отношение не ваше, как мы думаем, по-нашему. Uh-huh. Для меня Моисей, конечно, является одновременно величайшей и загадкой, и в то же время потрясающим пророком, который как глыба стоит над всем Ветхим Заветом. Ведь он был на Синае, с ним говорил Господь. В том виде явился ему, как он мог воспринять, потому что Бога никто никогда не видел, но то славу Божию, которую он дал Моисею, такая была, что Моисей уже, сходя с горы, и лицо его сияло, и он до конца жизни носил покрывало, потому что не могли на него смотреть, как перевел в свое время блаженный Иероним, оно кололось. Ого. Не случайно, помните, знаменитое Моисей Микеланджело? Знаменитый.
С рожками.
У него рожками.
С рожками,
почему
да.
Почему рога у него?
А говорит, это
лучи света.
Да.
Нет, это рога настоящие. Потому что он там вульгарно написал, оно было колючее, а колючее только может и рога быть. Он прямо написал.
Так
вот, этот человек удивительный, он не вошел в землю обетованную. И Библия прямо говорит, она не скрывает ни одного поступка, и доброго, и дурного. И в данном случае Моисей при всей своей вот богодохновенности и приближенности к Богу, как только мог приближить боговидец, он несколько дважды нарушил то, что Господь ему сказал.
Что он нарушил?
Он сделал не так, как Господь сказал, а извратил по помощи. Второй раз, когда он выводил воду из камня, было сказано, Моисей, скажи скале сей, и она выведет воду. А Моисей вспомнил, а как же в тот раз-то у меня посох был, который у меня в змеи превращался все время, там все. Я же ударил тогда, и пошла вода. Поэтому, а вдруг не пойдет, если я посохом не ударю?
Надо же, и за это не Господь поверил.
Усомнился, вот малейше усомнился. И
какими же тогда были другие?
И Господь, чтобы не искушать и не лишать его такого, сказать, авторитета, дал воду из скалы, но ему сказал... За это, дорогой, ты не войдешь в землю обетованную.
А второй раз какой был?
Второй раз он был связан там с одним поступком. Я сейчас не помню точно, это связано с его, по-моему, женой. Его тоже осуждали. Моисей был кратчайший из людей. Но он ввел в искушение многих тех, кто были, когда он второй раз женился.
Угу.
Он взял себе эфиоплинку жену, его осуждали все. Ну что ж такое, ему-то было уже, наверное, под 100 лет, и взял себе еще жену, еще одну.
Молодец.
Молодец.
Ну, да, так все.
Опять молодец.
Все, и вот это осуждение, вот это все момент, который был связан с этим, тоже был связан с этим моментом. Но в основном был поступок, который был у... Вот, около извержения
около
воды.
Синая, да.
Отец Синая, Николай, да. Вы знаете, я слышала такую трактовку, что причина, по которой Моисей тоже не вошел в землю обетованную, именно в том, что он-то формировался в египетском плену как человек. Его менталитет был там сформирован, а никто из людей... То есть вот 40 лет – это тот срок, который необходим для того, чтобы полностью сменилось поколение.
Оно сменилось.
И Иисус Навин был уже тем человеком, который не успел сформироваться как личность в условиях плена. У него было сознание свободного человека.
Ну, надеюсь, да.
Вот, поэтому, соответственно, вот, я не знаю, конечно, вам виднее, но, да, но такая трактовка...
Вы правы, что все люди, кто вышел из Израиля, имею в виду мужчин, вот, которые старше 20 лет, все остались лежать в пустыне.
Или убитые,
истребленные язвами, различными змеями, которые там нападали. Но Моисей все-таки дошел до земли, он видел ее, и он определил место бытия каждому колену Израилева. И на этой горе Нево, если вам придется там быть или кто будет, обязательно на нее войдите. Это удивительное место, откуда Моисей созерцал землю обетованную. Перед нами расстилается долина Иордана. Это удивительное место. Иордан рассекает Палестину на западную и восточную сторону. И эта долина покрыта зеленью, очень красивая, особенно летом, просто весной. И Иордан протекает на той стороне Иерихон, древний город. Вдалеке видны огни Иерусалима, если посмотрим вечером. Вдали видны при хорошей погоде гора Ермон. Это высочайшая гора из Ливана.
Красота.
И если взять
какая.
Бинокль, то вы рассмотрите даже часть моря, которые видны, Средиземного моря. То есть вся земля перед тобою. И он вышел, посмотрел и благословил каждого, где жить. Но там и скончался. 120 лет, будучи полон сил, сказано. Просто время его пришло.
Господь забрал.
Никто не знает нигде могилу его.
А это не случайно, потому что он настолько был популярен в Израиле и в других народах, то если бы знали, где могила, то и сделали бы из него культ.
Поклонялись бы
поэтому
ему уже,
Господь,
а не Богу, да.
Да, скрыл. До, может быть, до времени могила скрыта, но...
Отец Николай, говоря о Моисее, мы не можем не упомянуть одного из ключевых эпизодов в его жизни, когда он получает скрижали с 10 заповедями, да, и содержание этих заповедей, оно является основой закона, который Бог дал евреям. Собственно, слово «завет», оно переводится как «договор», да, договор, который
да.
заключает Бог и израильский народ, и при этом, как мы уже говорили, израильский народ постоянно свою часть договора нарушает, и Бог все время остается ему верен. В этом парадокс. Но вот эти 10 заповедей, они являются основой этого договора, и если их почитать, то возникает такое смущение. Людей учат не убивать, да, не изменять своим женам и мужьям, почитать родителей, любить Бога и прочее, прочее. Они до того, как им эти заповеди дали, ничего этого не умели? В каком они были состоянии в таком случае?
Все эти заповеди, которые даны на Синае, как бы были написаны в сердце каждого человека. Нравственный закон неизменен. И вы храм Божий, сказал Господь, и Дух Божий живет в вас. И вот этот голос Божий, который звучит как совесть у каждого человека, это было сотворение человека. И прекрасно знали, что не убивай, не делай зла другому. Не обманывай, если не хочешь, чтобы это сделали тебе. И только это было на уровне, так сказать, повелений совести и тех моментов, когда были связаны с тем или иными странами и законами. Ну, Хамурапи, вспомните, там очень много совпадает с теми моментами, которые были в Древнем Израиле.
Как это шумерские. Да-да.
Но, тем не менее, в данном случае это было подтверждено самим Богом на Синае, что это именно то, как, что должно спасти человека, чтобы привести его к идее спасения. Самая главная идея Ветхого Завета вся это спасение человека. Человек и Бог – два. И вот красной нитью проходит мессианское, что Господь готовит весь мир через израильский народ, который ни хуже, ни лучше других народов. Наоборот, он, может быть, во многом в чем-то еще и уступает другим народам. Сколько вы говорите, он уходит от истины, хотя она вот она перед ним.
Может, поэтому так Бог и печется-то особо об этом народе?
И Моисей предсказал Израилю все, что с ним будет, вплоть до геноцида 20 века.
Серьезно?
Все предсказано.
А где об этом сказано?
Второзаконие. Второзаконие, да? Книга, что если вы не сделаете то-то, 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 то у вас буквально до печей предсказал все.
Ох.
Так что вот это было сказано не случайно Моисеем, чтобы вразумить и весь мир, потому что закон дан в пустыне, не на территории Египта или где-то в Вавилонии, а именно в пустыне, свободная земля. И все люди мира должны его свободным сердцем принять, потому что у всех он одинаков. Сердце у всех одно. От одной крови создал Господь человека, сказано апостолом Павлом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. И с нами сегодня время проводит протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая в Толмачах, декан миссионерского факультета православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и автор курса лекций «Ветхий Завет». И мы продолжаем нашу беседу. И вот, значит, Моисей получает на скрижалях 10 заповедей.
10 заповедей, да.
У евреев в Торе 613. Откуда 603-то взялись еще дополнительные?
Кстати говоря,
мне, да.
Да.
Основа Ветхого Завета, Деколог, 10 заповедей, это первое, вот то, что, может быть, положено было Моисеем потом уже в Ковчег Завета. Все остальное, когда к нему комментарии. Все остальное, то или иные заповеди, которые очень сложно было исполнить все. Но они должны были Израиль вывести из этого плена греха, в котором он был на протяжении многих столетий.
То есть вот эти вот 603, это, например, ну, возьмем там, да, седьмую заповедь, которая была
не
дана.
Не прелюбодействуй, да.
Да, ты не должен распутствовать.
Да, не будешь вести хорошую жизнь, светлую жизнь.
Из этих 603, это значит запятая, но. Это вот так получается. Ты не должен распутничать, но. Ты можешь распутничать, та-та-та-та-та-та-та. Если мы говорим, что это комментарии, поправки, так сказать.
Там, вот там в отношении уничтожения заповеди, там поправок нет. Они на более на высоком уровне понимались. Там очень много ритуальных моментов, которые связаны с жизнью в пустыне, с жизнью кочевников и так далее. Это надо понимать. И в то же время любая заповедь, она была дана не случайно, связана с тем или иным событием, которые происходили с израильским народом. Другой вопрос, что исполнить их все было практически невозможно. Поэтому человек, как бы он ни стремился к тому, чтобы он все 600 заповедей, которые запрещающих и так далее, все, они не могли были, поэтому никто не мог гарантировать себе спасение. Вообще о Ветхом Завете почти не говорится о рае. Почти не говорится. Очень мало говорится о Але, Шеоле. Как бы человек живет вот на этом мире, и с ним Бог. Но как будет дальше? Как будет посмертная участь? Очень мало было сказано, почти не сказано. И отношение к смерти было. Вот человек умер, и мы вообще не знаем, что будет с ним. Не случайно это вот Египет, там, помните, культ смерти был. Эти пирамиды, храмы, других. У евреев этого не было. Хранили, и все. Даже Моисей не знает, похоронили, где он. И вот поэтому смерть, как бы она присутствовала, но была к тому, чтобы она вела народ к тому, что придет победитель смерти, которому готовил
и этим
Господь
ожиданием
Израиль.
Люди живут.
Люди же жили этим ожиданием.
Отец Николай, а характер заповедей, как вы сами говорите, что они запретительные, да? То есть там описаны запреты. Вот этого не делай, того не делай, туда не ходи, сюда не ходи. А за нет ли в этом такой, как это сказать, подмены понятий, что ли? Человек будет следить, что вот мне не нужно делать того, другого, третьего, пятого, десятого, и упустит за этим что-то главное. Например, любовь к ближнему, любовь к Богу.
Так оно и случилось у фарисеев, помните, как сказано?
А, фарисеи, собственно
говоря,
да.
Да, вот Господь говорил, что комара отцеживают, а верблюда поглощают, понимаете, все. Так оно и есть. Мы подчас исполняем какое-нибудь маленькое предписание, скажем, вот будем поститься сегодня, будем водичку пить сегодня, не будем есть, а выйдем на улицу и встретим нищего человека, пройдем мимо него. Нам обратится близкий человек с помощью, мы обругаем его или будем возмущены, что, за что он к нам обратился. Какой нам польза от этого соблюдения, вот этого поста, вот и день, или что еще? Господь сказал, милости хочу, а не жертвы, пророк Осия. Поэтому Моисеев закон, он готовил человека вот с этими заповедями к сознанию того, что только с помощью Божией можно что-то сделать. И отсюда смирение, которое должны появлять. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И вот где мы видим в Ветхом Завете смирение, которое проявило никто иной, как Божья Матерь. Вот она является результатом вот этого всего Ветхого Завета и закона, который она могла в какой-то мере исполнить, чтобы быть Матерью Божией.
То есть, иными словами, весь путь, который израильский народ прошел за время, описанное в Ветхом Завете, это тот путь, который был необходим, и внутренняя работа, да, чтобы произвести на свет вот, этого, вот это удивительное дитя, да, которое
ради
станет
вот
Матерью
этой
Бога.
Тонкой ниточки дома Давидова, который осталась в Израиле, когда уже царство прекратились, и уже Рим захватил все, и казалось, все уже. Нет, оказывается, вот эта чистейшая струя благодати, которая шла через Ветхий Завет, пришла к Деве Марии, в ее дом, к Яким и Ане.
А через нее спасение всему миру,
да,
соответственно. То
да,
есть не только уже израильскому народу, а то все время обидно. Почему Бог заключает договор с израильским народом, а
других
народов не
заботится? Если мы посмотрим родословную, которая дается нам в Евангелии от Матфея и других, и возьмем и ветхозаветную историю, то мы увидим с вами сразу, что израильский народ не был чужд другим народам. В родословии Христа есть люди-моавитянки, есть люди других национальностей. И это Господь не случайно показывает им, и чтобы Он пришел спасти всех, не только израильский народ. И если в Его крови течет кровь моавитская, о чем дальше говорить, которая через Руфь прошла к Давиду и так далее. Никого не отвергал. Если человек приходил и вел добрую, хорошую, светлую жизнь и старался соблюдать закон Моисея в той мере, как он мог соблюдать, то он становился членом Израиля. Много было моментов, когда люди приходили, уходили. Да и сейчас так бывает, что люди приходят, разочаруются, уйдут. Но, тем не менее, Господь хранил Израиль для определенной миссии, которую он исполнил в определенное время и место, которое мы все знаем.
Отец Николай, ну, наверное, вот уже будет последний вопрос в нашей программе, но в нем несколько таких подвопросов. В последние десятилетия крупнейшие режиссеры часто берутся за экранизацию «Исхода» и обращаются к «Исходу». Вот самый последний – это Ридли Скотт, который вообще озаботился темами смысла жизни. И главную роль сыграл там один из немногих православных актеров Голливуда Кристиан Бейл. А что так волнует в образе Моисея современных киномастеров? И почему его образ не сходит с экранов? И что значит для всех нас Моисей, этот пророк, который почитается тремя монотеистическими религиями?
Да, вы правы. Моисея почитают и иудеи, и христиане, и магометане. Для всех он является величайшим пророком. Я уже вот сказал своим близким людям, что для меня непонятно, почему-то в России Моисей мало знаком в отношении пророка Ильи. Илья и Моисей являлись на фаворе Господу, и ученики это были свидетелями этому самому явлению фаворского света. И вдруг Илья празднуется так, как нигде, как престольные праздники.
Да.
Моисея
практически
не помнит его.
И вот действительно, почему так?
Вот удивительное отношение. Видимо, вот тот поток благодати Божией, который он был преизбычен для нем, ему вполне достаточно его. И если мы когда-то вспоминаем его, ведь мы вспоминаем его ежедневно, если открываем книгу Библии. Перед нами Моисей, который положил начало этой книги. Я не говорю, что он написал всю Библию. Он написал часть, которая и дал нам возможность увидеть вот тот небесный свет, который до времени люди не могли увидеть, не прочтя это Священное Писание. И для нас сегодня очень важно, что экранизация вот этих моментов, которые связаны с жизнью Моисея, оно вновь и вновь показывает нам, что люди хотят выйти из плена греха. Ведь выход из Египта – это уход от греха, уход к свету, уход к вечной жизни. И вот это обетование вечной жизни, которое живет в нас, оно неистребимо. Как сказал один из западных богословов, «Ты создал нас для себя, и поэтому метется сердце наше, пока не успокоится в тебе». По-моему, блаженный Августин, по-моему. И поэтому Моисей привлекать будет всю жизнь, пока есть жизнь на земле. Там, другой вопрос, что экранизация, я не всегда согласен с тем, что как они экранизируют, когда свой образ уже есть Моисея, то, кажется, не может он быть таким на экране.
Ну, они это видят так, например. Так, ну, и тоже в этом нет ничего плохого. Нет, хорошо, ничего. Что они обращаются к этой теме.
Мы привыкли видеть Моисея в образе пророка Микеланджело. Большой бородой,
старец
да. Такой. Но на самом... Вот я видел фрески из так называемой Дура Европос. Это место, которое сегодня, к сожалению, не знаю, осталось оно после этих иглопосещений или нет. Но в Дамаске есть фрески первого века, синагоги. Это редчайшая вещь. И там Моисей изображен как почти египтянин. Он без бороды, он в коротком одежде. И он совершенно не похож на того Моисея, который мы привыкли видеть.
Что, это, кстати говоря, вполне логично.
Первый век нашей эры. Синагога Дура Европос расписана не хуже нашего Успенского собора Московского Кремля. А находится все это, для сведения, это музей в Дамаске, археологический музей.
Удивительно, насколько может быть разноплановые... человеческая личность. Моисей, до 40 лет живший в Египте, потом до 40 лет, еще 40 лет, до 80, да, пас овец, а потом стал великим пророком. Вот сколько всего вместилось в одну вот эту жизнь, это просто страшно даже представить. Это же и к тому же заповеди, которые фактически перевернули на тот момент, да, человеческое мировоззрение, или, может быть, если даже не перевернули, то закрепили, и тем самым все равно перевернули.
Я думаю, что мы сегодня, находясь уже под сенью Нового Завета, и я рекомендую всем, кто сегодня нас слушает, Ветхий Завет читать обязательно с Новым Заветом. Начинать-то с Евангелия лучше. А потом уже, когда вы прочитаете Евангелие родословное, а почему? Кто такой? Кто такой Фомарь? Откуда? Кто такой Иуда? Кто такой Фарес Азара? Откуда?
Кто все эти люди?
Вот давайте посмотрим, откроем тогда Ветхий Завет и будем читать.
Поэтому и удобно-то иметь дома не несколько отдельных книг, а одну просто Библию, потому что не надо лазить там в книжные полки.
Да, да, да.
Захотел узнать побольше, я просто перевернул несколько десятков страниц.
Тот же Псалтырь, который печатается часто. По-моему, митрополит Филарет сказал, что если даже уничтожить всю Библию, но оставить Псалтырь, по ней можно создать опять весь текст.
Воссоздать текст. Да, в данном случае. Вы знаете, обращает на себя, конечно, внимание, колоссальная разница между характером, настроением, содержанием заповедей Ветхого и Нового Завета. Если в Ветхом Завете, как мы уже говорили, они запретительные, то в Новом Завете это заповеди блаженства, которые все сводятся к одному – люби, вот такое побуждение, да, блаженны плачущие, блаженны миротворцы, блаженны там вы, когда вас ругают за меня, потому что вы возрадуетесь и возвеселитесь за это. Вот, и получается, что ну, это какой-то уже совершенно новый замес человека. Но, наверное, для того, чтобы дорасти до такой высоты, нужно было сначала действительно научиться не убивать, не выбивать, там, не убивать человека за то, что он тебе просто выбил зуб.
Мы да? сейчас око за око. Растем око за постоянно, око, да. Мои дорогие, растем постоянно, каждый день. Стараемся, по крайней мере, исполнить хотя бы ветхозаветные заповеди.
Уж не всегда поэтов тоже
даже
получается.
Даже это бывает, не получается у человека. Но уже мы должны себя ощущать детьми Нового Завета и помнить слова, сказанные Господом. Когда ученики сказали: «Господи, вот возведи на них огонь, как Илья свел», то он сказал: «Не знаете, какого вы духа? А дух – это любовь». И Моисей для нас тоже является примером любви. Он готов был сам умереть за народ, но только чтобы народ остался жив.
С нами сегодня был протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая в Толмачах, декан миссионерского факультета православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и автор курса лекций «Ветхий Завет». Отец Николай, спасибо вам большое за нашу сегодняшнюю беседу.
Потрясающий экскурс.
Сил, здоровья, радости. Храни нас, Господь.
Владимир Емельянов и Алла Митрофанова были с вами. Мы как бы как бы прощаемся. На самом деле мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Более того, на нашем сайте вы можете отыскать интересные для себя материалы. Заходите, пожалуйста, radiovera.ru. Более того, там есть специальный раздел, который называется «Голос слушателей». Вы там можете оставлять ваши комментарии. Вы можете задать интересующие вас вопросы, и наши гости на них с удовольствием ответят. Вы же знаете, что мы устраиваем такие круглые столы, беседы, и мы...
Мы будем анонсировать там темы, собственно, да, мы уже этим занимаемся, да, так что присоединяйтесь к разговору.
Так что вы будете таким незримым нашим участником, мы будем учитывать ваше мнение. Ну и помимо всего прочего, мы есть ВКонтакте, мы есть на Фейсбуке, так что милости просим, используйте все возможности, чтобы просвещаться. До свидания, до новых встреч.
В программе упоминается организация «Исламское государство», признанная террористической и запрещенная на территории России.
Светлый вечер. На радио «Вера».